Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, наши юные радиослушатели! В эфире программа «Детский час» на радио «Радонеж». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодняшнюю программу проведу я, ведущий цикла «Наши деды. Славные победы» Александр Иваненко. И поможет мне в этом мой юный соведущий, юный историк.
Всем здравствуйте, меня зовут Саша Иванов, я учусь в 5 классе.
Итак, мы продолжим тему Великой Победы. В жизни человечества есть события, которые забыть невозможно. Великая Отечественная война – одно из таких. История той вселенской беды и Великой Победы навечно остается в душе нашего народа, живет с нами и сегодня. Она – источник горечи и боли, гордости и славы. Хочу напомнить нашим юным радиослушателям, что если у вас возникают вопросы по теме нашей передачи, то присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. И в ходе передачи или уже в ходе следующих передач мы обязательно ответим на ваш вопрос. Еще вчера девчонки и мальчишки 1941 года списывали друг у друга решения задачек в классе, гоняли мяч в родном дворе, примеряли выпускные платья, мечтали о будущем. А завтра была война. Война – страшное черное слово, облетевшее страну утром 22 июня 1941 года, перечеркнуло жизнь, надежды и судьбы тысяч, миллионов людей. Вчера еще – погруженных в свои мирные заботы, любивших и мечтавших о радостном и светлом будущем. Теперь это будущее исчезало в черном дыму пожарищ. И свисте пуль отодвигалось на неопределенный срок, а для многих его просто не стало. Уходили на запад воинские эшелоны, увозили в теплушках вчерашних школьников и их учителей, отцов и дедов. И война каждому дала из них, каждому из них новое имя – солдат, и присвоила звание – защитник Отечества. А вот, Саш, такой вопрос. Вот я сейчас сказал, что вот увозили в теплушках. Да, вот интересное слово. Теплушка, полушка. Что такое теплушки? Что за теплушки, в которых увозили на фронт солдат?
Ну, я думаю, что это вагон, который, ну, до этого был не приспособлен для перевозки человека, да. Был быстро переделан, то есть сделаны какие-то из досок, там какое-то подобие кровать, чтобы можно было лечь, какая-нибудь печка малюсенькая там.
Ну, понятно, то есть слово «теплушка» от слова «тепло», да?
Ну, да, чтобы это... там как-то хотя бы мог жить человек.
Ну, да.
Какой-то срок.
По сути, это товарный вагон деревянный, да, в котором просто-напросто... совершенного отсутствия такого количества пассажирских вагонов, тем более это же воинский эшелон, да, фактически вот товарный вагон был переоборудован так, чтобы там могли люди ехать, потому что ехать приходилось ни день, ни два, не как мы, например, сели в поезд, да, в скоростном поезде, раз и доехали там, ну, максимум у нас сейчас на Дальний Восток, если ехать, ну, может быть, там неделю, да, А так мы обычно сутки можем ехать, да, а тогда для того, чтобы попасть на фронт, это были не одни сутки, это были неделя, могли две недели везти, потому что их же все время перецепляют, эшелоны на станциях. Потом станции же бомбили, то есть еще нужно было доехать до фронта. И вот были теплушки. А вот одно дело в свои неполные 18 называться солдатом. Собрали ребят, вчерашних школьников, и отправили на фронт. Другое дело им стать. А вот скажи, почему 18? 18 лет звучит.
Ну, потому что это когда человек взрослеет, становится уже взрослым.
Почему есть такой рубеж 18 лет, да, вот именно для войны?
Но это уже взрослый человек, способный воевать.
То есть те, кого призывают уже с 18 лет, да? В армию призывали с 18 лет, да?
Да.
То есть как совершеннолетнего человека. Хотя, конечно, ох, как много было желающих приписать себе годик, два, а то и три, сказать, что я уже 18 лет. Потому что почти всем, вот всей молодежи тогда хотелось защищать родину. И знаешь, как обидно было, вот, что вот забирают на фронт, а мне всего лишь только 17 лет. Причем, знаешь, ведь думали как, что враг будет побежден, ну, вот в течение там какого-то там 2-3-4 месяцев. У нас тоже было такое. И немцы планировали, что они одержат победу, там 2-3 месяца они захватят фактически полстраны нашей. Всю вот европейскую часть как захватят, и, соответственно, уже СССР не будет. Он как будет существовать без ничего, без промышленности, без хлеба. Точно так же и мы так думали, что если враг нападет, тогда и песни такие были патриотичные. Войска готовились к тому, что воевать будем не на своей территории, а на чужой. Сразу врага начнем разбивать. Вот тем, кому еще не хватало до 18 лет, они думали, ну, мне там не так хочется повоевать. Мне так хочется, так сказать, врагу как следует надавать, а меня на фронт не берут. Потом-то, конечно, уже и 17 лет потом исполняется, проходит год войны, а там же столько миллионов гибнет, уже столько солдат. Ведь в первые годы войны вообще страшное количество наших солдат погибло. И там все время призывают, все время призывали. Поэтому и потом и 17-летним становилось, 18 их призывали. И уже даже 16- и 15-летние уже к концу войны же их призывали. Даже тем, кому вначале... Представляешь, сколько, кстати, война продолжалась?
4 года.
4 года. Вот представляешь, даже тот, кто кому было 14 лет, считай, что тебе сейчас вот сколько? Тебе
12.
12. Вот представь, что через концу войны тебе было уже 16 практически, да? Ну вот стал бы ты на год постарше. Там когда-то уже и 17-летних бывало, чтобы брали в армию. Например, в авиации помогать там на аэродромах. То есть было такое, что... Потом были сыны полков. Юнги воевали, да? Кто такие юнги?
Это младшие матросы.
Нет, это не младшие матросы. Это воспитанники, как бы...
которые помогали.
Да, которые дети, которые еще не являются матросами, потому что они по возрасту не могут быть матросами, да? То есть, ну, они юнги, они уже как члены экипажа корабля, да, например, какого-то боевого корабля, который находится на корабле, но вот у него звание юнга, потому что он еще не может быть настоящим матросом по возрасту по своему. А ты знаешь, сколько вообще продолжилась война в днях?
Нет.
Нет. 1418 дней и ночей полыхали бои. Вот если так представить, вот сколько это времени, да, больше 1000 дней. Полторы тысячи, почти 1500. А каждый день, это же страшно. Представляешь, день даже пережить и то. Вот есть такое, когда обороняли Ленинград, там была, город был в блокаде, да? В блокаде. Почти 3 года, да? 900 дней считалось, да? 900 дней. Почти 3 года. Так там каждый день не знали, как прожить, пережить. Под бомбежками, голод же какой был. Представляешь, каждый день. А тут, представляешь, 1000 дней. Ну вот. 1418 дней и ночей шли бои. Многотруден и кровав был путь к победе. От Бреста до Москвы, как вот армия шла, наступала немецкая сначала армия, то есть самый дальний был у нас город, самый западный, это Брест, то есть Брестская крепость. Вот от Бреста до Москвы 1000 километров. 1000 километров немцы наступали. Потом от Москвы до Берлина 2600 километров. Где-то вот считай, до Бреста вернуться. Но это по прямой, правильно? По прямой. Вроде бы, ну что такое 2600 километров? Самолетом лететь 4 часа. Ну даже может и меньше, смотря какой самолет. Поездом 2 суток ехать. А вот каково в разрывах в мины снарядов, в вое бомбежек, в яростных атаках, перебежками по-пластунски вот эти километры преодолеть. Вот через кровь и смерть долгие 4 года вот этот путь шла наша армия. И каждый день из этих лет приближал весну 45-го года. И вот 1418 дней, 4 года небывалой доселе войны до полного нашего порабощения и уничтожения, что планировалось немцами, чтобы избавиться от этого порабощения и уничтожения. Тяжелые поражения и блистательные войсковые операции, миллионы жертв и триумф русского оружия и русского духа. А вот скажи, я сейчас про поражения сказал, но у нас же были поражения.
Да,
знаешь
были.
Про них? Вот что-нибудь знаешь про них? Такой победной войны, к сожалению, уже не могло быть. Ура, ура! Враг был насколько силен, да? Практически со всей Европой воевали. Причем, смотри, про поражение мы вернемся, но вот смотри, считай, что вся Европа воевала против нас. Заводы, которые Гитлер захватили. Кстати, на этих заводах, вот представь, если бы у нас, например, на заводах пришли немцы, вот как ты думаешь, работали бы мы на заводах на немцев?
Нет.
Я думаю, что нет. Ну, как бы они пытались, они там сделали бы на заводе концлагерь, да? Но все равно бы хорошую качественную продукцию им бы никто не дал делать. То есть все равно бы они в конце концов поубивали бы всех наших рабочих, да, и все равно привезли бы других каких-то с Европы. А европейские заводы спокойно работали, там никто им не портил. То есть они спокойно выпускали технику, это, оружие для немцев. И никто особо сильно не пытался противодействовать им. То есть им практически вот вся Европа на них работала. В прошлой передаче мы с тобой обсуждали, что там много очень солдат было с европейских государств. По сути, с тех армий, которые были побеждены немцами.
Ну да, набирали солдат.
Да, ну, были французы, кстати говоря.
А французская армия до этого вообще считалась самой лучшей в мире?
Ну, не самой лучшей, это...
Но одна из лучших.
Ну, одна из лучших, конечно, одна из самых сильных. Вот. Французская армия воевала. Кстати, знаешь, интересный факт такой тебе скажу. Вот как бы нашей особой темы сейчас не касается, но будет интересна сама по себе информация. Что первоначально... Франция была покорена, да, покорена немцами. Но самое интересное, что немцы же вели бои не только на нашем фронте, да, то есть они пытались воевать в Африке против англичан. Потом они пытались воевать, пытались прорваться на Ближний Восток туда, да, то есть вот готовили туда прорыв. Вот, они воевали на морях, вот. И вот что интересно, что в Африке, воевали на стороне немцев сначала, то есть потом там появились уже немецкие дивизии полноценные, а до этого воевали французы против англичан. То есть они воевали на стороне немцев. Только-только их захватили, но не все, там же половина страны, правители вообще стали союзниками. Стали фактически в один ряд с немцами.
Ну, трусы, потому что...
Ну, не трусы, у них свои интересы, видимо, были. И трусы в том числе, ну, и как бы свои интересы тоже преследовали. Что-то от этого получить, немецкой оккупации других стран, да? То есть они тоже пытались что-то...
Выгоду себе купить.
Конечно, 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 вот. А наши союзники, вот смотри, сколько времени они тянули, чтобы не воевать.
Да? Ну, потому что они ждали, вот те же американцы, англичане, ждали переломного момента, кто начнет побеждать. Немцы или мы? Из-за того они начали бы, наверное.
Нет, смотри, они нам помогали с самого начала. У нас же, смотри, у нас в 1941-1942 году же практически были почти все заводы уничтожены. Города.
Ну, они нам техникой только, если...
Конечно, то есть они нам помогали техникой, они нам помогали продовольствием, они отправляли конвои свои, отправляли самолеты, отправляли. Так их не очень много было, но в начале войны это очень важно было, потому что у нас фактически оружия не оставалось. Все меньше и меньше становилось. То есть их помощь была существенная. Но они не вступали сами в войну как бы против Гитлера в Европе. И вступили они в войну только тогда, сколько бы их-то ни... Ну, как мы, как союзников не упросили, да, то есть начать пораньше. Они только тогда начали воевать, когда поняли, что Советский Союз без них всю Европу освободит. Немцев разобьет и всю Европу освободит. И они сразу испугались. Как это? Если он освободит, значит, вся Европа будет под нашим влиянием. Понимаешь? И они сразу засуетились, сразу стали готовить свои войска, чтобы высадиться и как можно меньше нам возможности дать освободить, чтобы мы освободили как можно меньше европейских стран. Вот для чего они высадились, вступили в войну уже в Европе. Да и то их немцы уже даже с не самыми сильными своими дивизиями, они их лупили так, это американцев там, что американцы в какой-то момент стали прям умолять нас помочь им, потому что их просто обратно погнали к побережью, откуда они высадились, да, с моря, побережье Нормандии. И вот их обратно немцы стали гнать туда, то есть стали побеждать их. Была такая Арденская операция войсковая. Горы Арденны есть такие в Европе. И вот в этих Арденнах американским войскам немцы надавали так, что те драпали от них, как эти, как зайцы. И только когда мы начали наступление, немцы все свои боеспособные силы с этого фронта перекинули, чтобы от нас отбиваться. И американцам практически некому было дальше американцев гнать. При всей там оснащенности, мощи. Там. Вот такая была история. Это в 1945 году, в начале 1945 года.
А сейчас вот. Они нас начинают убеждать, то, что войну выиграли.
Они всегда старались убеждать. А в школах вообще учат, что мы там практически не участвовали в войне. Только это, так, по чуть-чуть где-то. А все заслуги это американцы. Причем это не только американцы убеждают. Это сейчас по всей Европе. В Польше убеждают. Польшу же мы освободили. Полностью. 600 тысяч солдат погибло в наших. Представляешь, больше 500 000 солдат погибло в Польше. Они сейчас убеждают, что там вообще русских-то почти не было. И памятники наши там сносят вот этих вот наших солдат, поставленных в честь наших солдат погибших. Давай все-таки поговорим, так какие поражения-то были у нас? Ну, победы ты знаешь, да? Вот какие победы ты знаешь в Великой Отечественной войне?
Ну, Сталинградская битва.
Ну, первая, наверное, не Сталинградская, а более крупная, то есть первая, когда...
Ну, это когда мы их под Москвой перелом
под Москвой погоняли, да, погнали. Дальше Сталинград. Еще
потом Курская битва была.
Вот такие главные, да, ты называешь. Потом уже такие наступательные
операции. Но это на территории России, да.
Ну, да. Ну, и на территории России тоже были еще крупные операции, когда освобождали. Например, блокаду Ленинграда сняли, да? Или, например, Севастополь освободили. Там очень много было таких крупных побед, когда немцев просто разбивали. Вот. Ну, а поражения были, это когда немцы наступали, и фактически у нас очень много войск...
От Бреста до Москвы.
Да-да-да. Вот очень много на Украине погибло наших войск, под Киевом особенно. Там просто попадали в огромные окружения наши войска, потому что немцы наступали танковыми клиниями. Вот, они охватывали нас. И вот, конечно, тогда очень много солдат наших погибло. Германское наступление на Советский Союз в 1941 году развивалось по трем основным направлениям. Ну, мы еще в прошлой передаче об этом говорили, об этих направлениях. Так вот, главное направление, главный удар был нацелен на Москву, да? И вот гитлеровская операция по взятию Москвы называлась «Тайфун». По сути, это и был тайфун. Черный, страшный, неудержимый. И казалось, нет сил его остановить. А их и правда почти не было тогда. Тем не менее, первый разгром хваленые покорители Европы и претенденты на мировое господство потерпели именно у стен нашей древней столицы. Штурм отборными полчищами гитлеровских вояк несокрушимой крепости на Волге, Сталинграда, тоже закончился их полным разгромом. А гигантское по своим масштабам сражение на Курской дуге окончательно похоронило надежды фашистов на победу. Вот с этого момента, лето и осени 1943 года, вал советского наступления гнал проклятых захватчиков до самого Берлина уже. Так вот, мы сейчас с тобой перечислили такие основные вот такие вот битвы войны Великой Отечественной. Так вот, военная наука, как любая, в общем-то, как любая другая наука, состоит из неких первооснов, да, элементарных кирпичиков. И вот давай их назовем буквами, да, то есть вот как в азбуке буквы есть. Так вот, назовем буквами вот эти основы, элементарные основы военной науки. Буквами военного языка, военной азбуки. Вот из букв в литературе или науке рождаются слова, фразы, да, рассказы, романы, там, научные,
повести.
Да, научные статьи, например, диссертации, да. В военном же деле, по аналогии, это боевые эпизоды, бои небольших отрядов, однодневные и многодневные сражения армии, короткие или продолжительные войны, то есть в зависимости от масштаба. Так вы понимаете, что слово можно написать грамотно. Ты же понимаешь, например, что есть безграмотные, напишут кучу ошибок в одном слове, а бывает, что очень грамотно. Пишет без ошибок. Фразу, опять же, можно написать без ошибок, но фраза будет глупой. Да, тоже очень может быть. А может быть умной. Например, роман может быть совершенно неинтересным или рассказ.
Скучный.
Может быть, да, может быть захватывающим. А научная статья может быть ценной, а может быть совершенно никчемной. Да, пустую написали. Так вот и в боях. Кто-то воюет смело и умело, а кто-то бестолково и трусливо. Командовать можно талантливо и в результате побеждать в боях и сражениях, а можно бездарно проигрывать войны при любом количестве солдат и оружия. Все зависит от военных знаний командира и таланта их применять. Так вот, немецкие генералы были далеко не бездарны. Представляешь, блестяще провели все операции в Европе. Блестящие у них просто, вот действительно талантливо очень командовали войсками. Так вот, командовали они сильнейшей армией мира. Но наши полководцы, наши солдаты оказались богаче талантом и крепче воинским духом. Большие сражения, они состоят из маленьких боев, из множества маленьких боев, как рассказ из слов и предложений. Великие победы состоят из отдельных, может быть, не таких значимых по масштабу, но очень важных побед, где не менее важны не только стойкость, мужество и героизм, но и смекалка, и тонкий командирский расчет. Вот о таких боевых эпизодах, без победы в которых немыслима наша великая победа, мы и поговорим в нашей передаче сегодняшней. А заодно я хочу напомнить, что если у вас будут возникать вопросы, то присылайте их на короткий номер 5522. И в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. И в ближайших передачах мы обязательно на них ответим. Так вот, давай мы с тобой все-таки глобальных сражений не будем затрагивать, да, о них много написано. А вот именно поговорим о таких эпизодах, из которых вообще победа собирается. И заодно вспомним наших былинных богатырей. Вот каких ты вообще помнишь богатырей? Ну, то есть, это же, видишь, с самого детства нам как бы эти имена должны быть, особенно русских богатырей, у нас на слуху.
Для начала назову самую известную тройку.
Ну, давай.
Это Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович.
Скажи, они все вот реальные герои, как ты думаешь?
Ну, наверное, да, какой-то был прообраз.
Ну, хорошо, вот достоверно точно ты вот кого сейчас можешь вот убедиться воочию, что да, был такой богатырь?
Илья Муромец, например.
Да, почему?
Ну, потому что его мощь есть.
Конечно, потому что это вот совершенно реальное вот тело. причем нетленная, да, которая находится сейчас вот, в Киево-Печерской лавре. Да? А вот, например, Добрыня Никитич и Алеша Попович, как ты думаешь, реальны они или нет?
Может, был какой-то прообраз, который ну, чем-то их напоминал.
Но ты знаешь, на самом деле это вообще-то, конечно, такой собирательные образы, потому что, видишь...
Но это все-таки былина, но конечно. Не совсем прям биография.
Да, и там, видишь, в отличие, например, от американских вот этих вот боевиков, где там одиночка всех дубасит, лупит, да, и, в общем-то, только для собственной гордыни, то у нас отдельно богатыри, они не сражаются. Они все равно хоть с кем-то, да, но, видишь, все равно... Он обязательно будет в каком-то, может быть, маленькой группе или там, не знаю, там в каком-то отряде, но он обязательно будет вместе. Это вот, ну, русская традиция. У нас никогда мы не прославляем, что вот один вышел, всех порубал, да, вот ему слава и почет. Хотя такие были богатыри. Ты, наверное, слышал, например, Меркурий Смоленский?
Да,
слышал. Да, когда один всю татарскую орду взял и порубал под стенами Смоленска. Но это уже, что называется, Божье произволение. Так ему было сказано. Выйти и побить их. То есть он фактически, ну там, через Богородицу, он волю Божью выполнил. Да? Богородица ему дала этот наказ взять и выйти. А так вот, все-таки былинные богатыри, они были вот такие, собственно, не одни они были. А вот как ты думаешь-то, они только на Руси когда были-то? Тогда или, в общем-то, все время?
Все время.
Все время были, да? То есть в любое время можно найти таких богатырей. Но вот дальше вот пойдем. Былинные это копье, меч там нападали тогда на нас. От кого Илья Муромец отбивался?
Ну вот он сражался с соловьем-разбойником. Да. Это был разбойник. И сражался с татарами.
Да, вот реально, конечно, с татарами он не сражался, их тогда еще не было. То есть он жил, вообще-то считается, что он жил в 10-11 веках, конец 10-го, начало 11-го. Вот, то есть тогда...
С печенегами. Монгол,
вот, да, вот печенеги, да, тогда как раз они нам кровюшки попили очень много. Ну хорошо, это вот что касается Ильи Муромца. А вот дальше, кого ты знаешь дальше? Вот это вот... Время печенегов, время, значит, княжений вот наших русских князей древних. А вот дальше. Каких богатырей ты еще вот можешь вспомнить? При там Дмитрии Донском, например, уже когда с татарами, или, например, там Ивана Грозном, времени Ивана Грозного, там, например, при Петре Первом, при Суворове, при Кутузове. Кого-нибудь знаешь? Еще.
Ну, что прям такие, как былинные, нет.
И не обязательно уже такой прям мощный, крупный и все. Там просто это же сила, она в первую очередь сила духа. Он может быть богатырем, таким героем.
Ну, например, ну, даже не знаю, но мне кажется, что Александра Невского тоже можно списать.
Можно, конечно, он был.
И Дмитрия Донского можно
но
списать.
Но это князья, да.
А но вот... это князья, да.
Ну вот у нас на поле Куликовом, кого ты знаешь из богатырей-то?
Ну, наверное, Пересвета могу причислить, Ослябе тоже
Ослябе, конечно,
добавить.
Конечно, естественно, и воевода Дмитрий Волынец, да, Боброк, который командовал засадным полком, да, вместе с князем Владимиром Серпуховским, правильно? Тоже
да,
самое.
Тоже можно добавить.
Конечно, ну там каждый князь, особенно такие патриоты, они все были витязями и были богатырями. Хорошо, а вот, например, во времена Суворова или во времена в 19 веке, например, вот есть такая знаменитый матрос при обороне Севастополя. Слышал про такого? Матрос Кошка.
Да, вот Петр Кошка, хотел его назвать.
Вот, видишь, вот его можно вспомнить, он же такой был... Да, достаточно худенький такой, мелкий. Но смотри, сколько он дел-то таких славных, знаменитых сотворил. Что знаменит был на весь
даже
гарнизон.
Даже там бомбу рукой схватить, кинуть.
Ну
это
да.
Тоже мужество.
А сколько он языков-то в плен привел, да? То есть вот сколько он этих... Прям ходил в разведрейды и приводил французов, англичан, там кто вот нас осаждал тогда, да? Вот. Так вот... Теперь давай все-таки перейдем к богатырям. А в Великой Отечественной войне были богатыри?
Да, очень много.
Только, наверное, они уже вооружены были не
по-другому, копьями. Иначе.
Да, вот именно, что по-другому. То есть уже каждому времени свое оружие, да? Но богатырский дух, он от оружия не зависит. Он зависит только от человека, да? От того, что Бог вложил в его. Вот эта стойкость, это мужество, это вообще смекалку. Да, вот расчет такой вот. Поэтому неважно, что ты держишь сейчас в руках. Самое главное, как ты это держишь, да? Как ты делаешь. Ну вот давай сейчас несколько историй мы вот таких вот богатырей, про них как раз и поговорим. Вот. Этот подвиг экипажа советского танка вообще просто удивительный. Причем, знаешь, вот мы сейчас, наверное, несколько историй, я хочу о них поговорить, именно которые вообще в начале войны произошли. Вот этот, наверное, уже не в начале, это в 1942 году. А другие еще более ранние. Так вот, 13 июля, кстати, в самое тяжелое время, когда у нас мы отступать нам приходилось, немцы шли на Сталинград тогда, наши танкисты уничтожили на неисправном танке КВ 16 танков противника. А оставшись без танка, танк в конце концов просто измолотили так они, то есть немцы, что танк уже и загорелся, и практически там половина экипажа погибла. Оставшись без танка, оставшийся экипаж захватил фашистский танк и вернулся вообще на нем в расположение своих войск. На фашистском танке. Представляешь? Так вот, экипаж танка КВ из состава 15-й танковой бригады Юго-Западного фронта встал из-за поломки, вызванной не до конца ликвидированными боевыми повреждениями, полученными в предыдущем бою. Когда ремонт был уже почти закончен, появилась вражеская колонна в составе 35 машин. Знаешь, 35 танков. Используя выгодную позицию, командир танка, это был старший лейтенант Коновалов, принял решение вступить в бой. Подпустив колонну на дистанцию 500-600 метров, танкисты открыли огонь. В первые минуты боя воины уничтожили 4 танка. Представляешь, это же не просто, он же фактически стоял хоть и в засаде, но почти на открытой местности, это были степи. И самое главное, представляешь, с какой точностью надо стрелять. Танки же тебе сразу увидят тебя, начнут по тебе стрелять, отвечать. Представляешь, 4 танка вот буквально наводят, то есть это каждый выстрел, это подбитый танк. Как снайперы. То есть, по сути, снайперская стрельба только из пушки.
Вот это только один танк воевал против немецкой
колонны. Вот смотри, он вообще, он отстал. Он был неисправен, и танковый батальон ушел. Они вынуждены были остаться, потому что им причем оставили даже механика, специально там техника этого батальона, чтобы он помог им восстановить танк, чтобы они потом догнали. А раз они только собираются уходить, а на тебе, 35 танков идет на них. Так вот, остальные танки врага, не приняв боя, поспешно повернули обратно. Представляешь, такой эффект произвели, что сразу как 4 танка уничтожили, эти танки просто развернулись. Но спустя некоторое время в наступление перешли свыше 50 фашистских танков. Просто не представить, да, против одного. Командир опять решает принять бой. В результате второй и третьей атаки, то есть несколько было атак, было подбито еще 12 фашистских машин. И в ходе этого боя героический экипаж уничтожил всего 16 танков, одну бронемашину еще и 8 автомашин с пехотой противника. А немцы, они по степи, они вообще наступали, они даже, настолько было мало наших войск тогда, что немцы на машинах ехали. То есть им даже не надо было бежать вот в атаку, они просто ехали за танками. Так вот, от того, что танк-то неисправен остался, и общими усилиями танкисты исправили машины, уже собирались было отправиться вслед за своими. Но в этот момент на ближайшем пригорке опять 2 броневика немецких появилось. Пока немцы, только увидев наш танк, стали думать, что делать, Коновалов подбил один из этих танков. Но другому удалось уйти. И связаться со своими по рациями не удалось, потому что бригада уже вот танковая, она ушла далеко. Оставалось только самостоятельно действовать. После того, как многократные прямые попадания, в него же просто, знаешь, как в тире стреляли, он же на месте, он же фактически был неподвижен. Окончательно обездвижили танк, потому что в него, ну, он как-то пытался перемещаться, но он мог только, ну, на небольшое какое-то расстояние перемещаться, уходить от снарядов какое-то время, но по нему уже стреляли все. Так вот, фактически уже прямые попадания, а танк очень крепкий был. Ты же знаешь танк ТКВ.
Да, у него очень большой броня.
В начале войны он был очень, прям для немцев гроза грозой. Просто у нас их мало было, но и он был не очень маневренный. Он такой был тяжеловат для маневра, да, то есть, потому что тяжелый танк. Но вот как крепость такая, из засады стрелять, он вообще стрелял, конечно, изумительно. И вот броня крепкая. То есть многие снаряды немецкие, они просто не могли пробить броню. Они били по танку и отскакивали. Вот. Но все равно повреждения-то наносили. Так вот, когда уже фактически все уже было побит, весь танк, а боезапас у него еще кончился, там же тоже ограниченное количество снарядов. Представляешь, сколько надо выстрелить, сколько выстрелов уже, а там же много снарядов не положишь. Танк, он же небольшой, ты же с ним рядом грузовик не повезешь со снарядами. Поэтому сколько есть там у них в башне, в боекомплекте, столько и все. То есть боезапас подошел к концу. И Коновалов, командир танка, распорядился. После последнего выстрела экипаж немедленно покидает машину через аварийный люк в днище. Но именно в этот последний выстрел как раз получился тот момент, когда немцы прикатили специальное противотанковое орудие большого калибра, чтобы, наконец, уничтожить наш танк. И вот он выстрелил, и практически этим выстрелом половину экипажа убил. То есть танк просто загорелся, они пробили просто танк уже, броню. Вот. А там было 6 человек в этом танке. То есть экипаж из 6 человек. 3 человека погибло. А остальные успели вылезти через аварийный люк. Немцы, конечно, даже не предполагали, что из этого танка кто-то выживет, и они даже к нему подъезжать не стали. Уничтожили, и хорошо. И вот троим выжившим удалось выбраться из машины. Самому командиру, технику и наводчику из башни. Значит, они сняли с танка один из пулеметов и стали пробираться к своим. Отползли в безопасное место. И с наступлением темноты начали пробираться на восток к своим. Опасаясь предательства и плена, в населенные пункты старались не заходить. Питались буквально вот что найдут на дороге. Травой в основном, сырым зерном. И на четвертый день пути 3 танкиста обнаружили немецкий танк, который стоял с открытыми люками. Ну, просто экипаж немцев отдыхал. То есть они уже захватили эту территорию, и просто открытые немцы ждали приказа на наступление. И вот они решили, что ехать всяко лучше, чем идти. Танкисты решили его захватить. Вот, подкрались к машине и напали на их экипаж. И по сути, значит, прикладом из пистолета застрелив, ну, фактически это, освободили машину и завели, и на полном газу двинулись к своим. А направление-то как раз в сторону нас. Они даже не предполагали, ну, пошел немецкий танк. Немцы-то что, поехал в сторону нас. То есть все, значит. И вот так на вражеском танке избежали даже стрельбы наших противотанковых средств. То есть наши же увидели, что движется на них немецкий танк. Конечно, они начали по нему стрелять. Так они умудрились уйти от наших снарядов на вражеском танке и приехали к себе, ну, то есть к нашим, вернулись. Но интересно, что вернулись они не в свою бригаду, потому что своя бригада уже далеко ушла, и были зачислены в новую часть. Причем наша команда не настолько удивила такая вот хорошая наглость наших танкистов, да, что захватить танк умудрились. что их оставили в этом немецком танке воевать. Они еще целый месяц в этом танке воевали. Причем воевали так. Немцы считали их за своих, то есть ставили этот танк в засаду, немцы едут, они из этого танка лупят по немцам. Понимаешь, пока те не обнаружат, что в них же стреляет свой же танк. То есть вот ставили их в засаду, они еще говорят, что где-то 3 или 4 немецких танка они из засады еще подбили. А своя-то командование своей бригады, они думали, что танк-то весь погиб. Ну, было, что подбили танк, тем более он подбит, и же его увидели потом из самолета, что он подбит. Они думали, что они все погибли. И представили командира к званию Героя Советского Союза. А потом обнаруживается, что, оказывается, герой-то жив, а уже награда пришла. То есть ему посмертно присвоили. Ну, естественно, что оставили эту награду живому командиру. Вот такой был командир. Он, кстати, до конца войны довоевал. Даже после войны служил в танковых войсках. Такой вот богатырский экипаж, да? Другой танк у нас, тоже КВ, вообще оказался, значит, он считается, что провел самый успешный танковый бой в истории Второй мировой войны. Причем настолько в него не могли верить, то есть практически в него отказывались верить. Даже наше командование отказывалось верить, что такое возможно. Причем это было в самое тяжелое военное время, в конце лета 41-го года. 8 августа 41-го года немецкая группа армии «Север» наступала на Ленинград. И обстановка была очень тяжелая. Фактически подавляющее преимущество было и в танках. И вот командир танковой роты, тоже старший лейтенант, только уже Колобанов, получил личный приказ от комдива перекрыть 3 дороги. А у него всего 5 танков было в роте. 3 дороги надо перекрыть, всего 5 танками, а там лавина немецкая наступает. И вот он 2 танка на одну дорогу поставил, 2 танка на другую перекрыл и посередине встал сам, один. Сам-то танк был крепкий, КВ, но пушка тоже хорошая. Но он очень был неповоротлив, то есть все-таки маневренность у него была такая, не очень хорошая. И вот техника, даже самая лучшая, в общем-то, она эффективна только тогда, когда ее управляет грамотный профессионал. Ты же знаешь, да? То есть обязательно нужен профессионал. И вот таким профессионалом как раз был этот командир роты. И экипаж был под стать своему командиру. Ну, вот как у Ильи Муромца. Алеша Попович, Добрын Никитич, на каждого можно рассчитывать, да? То же самое было в этом экипаже. И вот, получив приказ, и он ставит боевую задачу остановить вражеские танки. Причем в каждый танк загружают по 2 боекомплекта. Ты считаешь, что там развернуться негде. А представь, когда идет беспрерывная стрельба, там практически в башне невозможно задохнешься. Потому что, представляешь, там специальный вентилятор выбрасывает пороховой газ из башни. Он просто не справляется, потому что выстрелы настолько частые, что там уже где-то после 15-20 выстрелов невозможно дышать. Там просто задыхаешься и ничего не видишь в танке. И вот в этих условиях, будучи в одиночку, когда пошла лавина этих танков, этот танк уничтожил 22 фашистских танка, стоя практически на одном месте. Уничтожал, вот, как снайпер. Бах, 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 и вот каждый вот танк, вот один, второй, третий, вот останавливаются эти немецкие танки. Вот снайперская стрельба. Ты, кстати, умеешь стрелять?
Да.
Но из чего ты стреляешь?
Стрелял из пистолета, из винтовки.
Ну, ты из пневматического, наверное, стрелял, да?
Да, из пневматического.
А, ну, нормально, как ты? Хорошо попадаешь?
Ну, попадаю, да.
Снайпером тебя еще не назовешь, да?
Далеко не снайпер.
Так вот, представь, вот не просто же, даже вот, знаешь, такую обычную пушку, если поставить, вот даже на открытом местности, это ж какое надо умение, вот учатся наводчики в цель попадать, а тут из танка, то есть еще плюс ко всему, ты же полностью в броне сидишь. К тому же это же был август месяц, представляешь, жара в танке какая, двигатель, стрельба идет, там просто, наверное, там градусов 70-80 внутри танка. Тогда же никаких кондиционеров ничего не было. Представляешь, какая стойкость нужна, чтобы при этом стрелять, еще не терять сознание, задыхаясь, еще точно каждый выстрел, попадание, каждый выстрел, не просто попадание, а подбивать. Попасть можно, ну ты, например, там отскочила, там чем-то повредил, а ты ж просто подбиваешь танк. Во, представляешь, какой мастерский. И вот, значит, когда его обнаружили, танк, конечно, на него просто шквальный огонь обрушился, то есть на наш танк. И практически от маскировки танка ничего не осталось. Просто в башню они били, били, но пробить так и не смогли. И в какой-то момент очередное попадание из строя башню вывело. И тогда механик стал уже вместо башни крутить танком на месте, чтобы только можно было пушку в одну, в другую сторону. Крутил до того момента, пока уже и не подбили гусеницу. Так вот, 22 танка было уничтожено в течение 30 минут боя. Представляешь, то есть считай почти в каждую минуту по танку. Так вот, этого результата, вот такого, ни одна армия, ни одному больше в мире достичь не удалось. В том числе и немецким массам, которые всю Европу покорили. Это достижение дальше было занесено в книгу рекордов. Когда бой стих, командир с подчиненными обнаружил на броне следы от более чем 150 попаданий немецких снарядов. А вот представь себе, что такое в башню попадает снаряд. То есть это ощущение, что тебя вот посадить внутри железного колокола и ударять по колоколу снаружи. Понимаешь, представляешь, что такое за эффект? Снаряд, ты знаешь, с какой силой взрыв тебе на броне, а ты же внутри этой железной коробки находишься. У тебя 150 раз в тебя
и там же
снаряд.
Еще гул. И...
Конечно, там не просто гул, там страшно, что творится в это время. И когда ты не знаешь, пробьет он или нет, представляешь, в тебя бах снаряд, бах опять снаряд.
Еще после тебя... попадания танк трещет.
Разумеется, да, и при этом ты еще должен точно стрелять, при этом разворачивать танк. Ну вот, вот представь себе, что за богатыри, что за вид. Были. Если бы не было таких боев, разве могли бы мы одержать победу над такой армией? А вообще вся его рота, у него же 5 танков было, то есть он-то уничтожил 22. Остальные его товарищи тоже не дремали на других танках. Они вместе уничтожили 43 немецких танка. И кроме того, уничтожили еще артиллерийскую батарею, несколько машин легковых и 2 роты гитлеровской пехоты еще уничтожили. Вот что такое, говорят, один в поле воин или не воин? Вот представь себе. Но это танки. А, к примеру, с танками кто обычно сражается?
Человек.
Человек. Ну на чем? Из чего? Как ты думаешь?
Из пушек, из танков.
Правильно, из пушек, из танков. А как ты думаешь, что делает в армии повар?
Еду готовит.
Ну, правильно. Повар – это тот, кто готовит еду. Как вообще повар воюет, как ты думаешь? Чем он воюет?
Едой.
То есть он воюет тем, что кормит бойцов. Но оказывается, повар, если он богатырь и мастер, может не только кормить, он еще может и танки подбивать. Причем без всякого особого вооружения. Был такой повар, Иван Середа. Это было в самом начале войны, в 41-м году. Наши отступали, и бои шли очень ожесточенные. Батальон, в котором служил поваром, ефрейтор Иван Середа, дрался тогда хорошо, очень хорошо дрался. В тот день немцы особенно сильно навалились. Танки и самоходки подтянули. И возникла угроза окружения. Все бойцы ушли вперед защищаться от немцев. А он варит кашу. Стоит себе, прислушивается к звукам боя и в полевой кухне варит кашу. Любишь, кстати, кашу из полевой кухни?
Люблю.
А какую?
Гречневую.
А, ну правильно, гречка самая вкусная. Гречневая каша, особенно с тушенкой, да в полевой кухне. А где-нибудь
ел? Это самая распространенная, ел много раз.
А почему она самая распространенная?
Потому что самая сытная и самая дешевая.
Самая вкусная, а не потому что самая дешевая. Так вот, варит он кашу. Может быть даже, ну никто не помнит какую, но может даже и гречневую. Вот, с тушенкой. Вот тогда еще можно было. Хотел он помочь товарищам, да приказ, на войне закон, то есть он должен приготовить кашу. Загрустил он совсем, стал вспоминать места свои родные, девушку, которая его провожала на войну. И тут его словно что-то в бок толкнуло. Смотрит, оглянулся в сторону и обмер. От дороги ползут в его сторону 3 фашистских танка. И откуда взялись? Раздумывать было некогда, надо что-то спасать, хотя бы добро. А куда спасать, если до ближайшего танка там метров 150-200 осталось? То есть он уже почти в пределах видимости. Ну, что ему делать? Он быстро раз за полевую кухню укрылся. А один из танков прямо на эту полевую кухню выезжает. Так вот, повар Иван Середа спрятался за своей кухней. А танк нефашистский, увидев кухню, прям к этому и подъезжает к этой кухне. Из танка вылезает такой детина здоровый, рыжий, танкист немецкий. И от радости гогочет. Увидел кухню, а там же дымок идет, запах идет. Он думает, ну все, сейчас поедим как следует. Причем они думали, ну кухня стоит, никого из русских нет. Значит, бросили кухню. Да? Ты бы что делал? Представляешь, у тебя кухню видел, целый котел каши. Стал бы дальше воевать?
Нет.
Или сел бы воевать с ложкой?
С ложкой.
Вот и немец так и решил. Ну, Иван-то смотрит, взял и не выдержал. Схватил свой топор и прыг на танк из-за кухни. Немец-то его увидел, быстро раз, но увидел, с топором на него прыгнули. Он, значит, люк закрыл и в танке закрылся. Вот. Ну и что? Они же знают, что надо что-то делать. То есть, раз здесь русские, а это Иван берет и стучит по броне, значит. Ну-ка, вылазить там, все в плен взяты. Они в танке сидят. Они, значит, конечно, начали из пулемета стрелять. Ну, то есть, искать, где, в кого. А он взял своим топором, как дал по стволу пулемета, и пулемет загнул. Пулемет испортил. А потом, чтобы они дальше, значит, ничего не могли уехать, взял свою плащ-накидку и накинул прямо на смотровые щели танка. И все, немцы, и пулемет не стреляет, и не видно, куда ехать, то есть ослепли. И, значит, стоит на броне и колотит по ней. Ну-ка вылазить. Причем он же кричит, что «братцы, окружаем, все, взяты в плен, там, ну-ка выходить все». И немцы испугались. Они поняли, что их в плен взяли, действительно, что окружили, танк уехать не может, и они вылезли. А он даже забыл, что у него винтовка висит за этот карабин за спиной. Только потом вспомнил, когда немцы стали вылезать, он же должен их как-то это. И вот он на них винтовку наводит, и, в общем, весь экипаж взял в плен и заставил их еще, более того, друг другу связать руки. И тут возвращаются наши солдаты и обмерли. В их расположении прямо у кухни стоит танк немецкий. И стоит экипаж весь, значит, в плену, взят в плен поваром. Вот, представляешь? Вот что такое умелый повар. Не только каши варить. Так более того, этот Иван Середа, он тоже, кстати, провоевал всю войну, в разведку ходил много раз. Ну, представь, какое умение. В перерывах между тем, как варить, днем варит кашу, а ночью в разведку. Так получил звание Героя Советского Союза, в конце концов. Представляешь, за свои подвиги. Вот такие у нас витязи были. И с топорами, и с половниками этими, поварскими. Неважно, чем ты занимаешься, важно, как ты это делаешь, да? Вот так. Так что не только танки по другим танкам могут стрелять, но еще и против танков можно с топором воевать, если это делать умеешь. Такой войны, жестокой, кровопролитной, гибельной, доселе не знала земля. Многим, очень многим из молодежи огненных сороковых не удалось осуществить свою мечту. Они многое не успели, но в то же время, в свои 18-20 лет, сделали безмерно много, защитили родину от врага. Они были рождены для мира, для жизни, для любви, а вышло для славы. Дорогие радиослушатели, вы слушали программу «Детский час», подготовленную при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. С вами был ведущий цикла «Наши деды. Славные победы» Александр Иваненко и мой юный соведущий
Иванов Саша. Поскольку я участвую в акции «Бессмертный полк Москва», то я хочу поздравить всех ветеранов, всех людей, кто трудился в тылу, и всех, кто приближал великую победу, с Днем Победы. И благодарю всех за то, что они сделали.
До свидания, наши дорогие радиослушатели. Слушайте нас на радио «Радонеж».
До свидания.
Я бы дорожил, да.